Ганс Христиан Андерсен. Холм лесных духов. По истрескавшемуся корявому стволу старого дерева бегали юркие ящерицы. Они отлично понимали друг друга, потому что говорили по-ящеричьи. «Ишь, как шумит и гудит в холме у лесных духов», — сказала одна ящерица. «Из-за этого шума я уж две ночи кряду глаз сомкнуть не могу. Точно у меня зубы болят. Тогда я тоже не сплю». «Там что-то затевается», — сказала другая. «Холм как поднимется на своих четырех красных столбах, так и стоит, пока не запоют петухи. Верно, хотят его хорошенько проветрить». А дочери лесного царя выучились новым танцам с притопыванием. «Да, что-то затевается». «Я говорила с одним моим знакомым, дождевым червячком», — сказала третья. «Он только что выполз из холма, где дни и ночи рылся, и там подслушал кое-что. Видать, эта жалкая тварь ничего не видит, зато бродить ощупью да подслушивать — мастер. В холме ожидают заморских гостей, важных-приважных». Кого именно, дождевой червяк сказать не хотел, да, пожалуй, и сам не знал. «Все блуждающие огоньки приглашены участвовать в факельном шествии», как у них это называется. «И все золото и серебро, а этого добра у них в холме довольно, начищают до блеска и выставляют сушиться на лунный свет». «Каких же это таких гостей ждут?» – толковали ящерицы. «Что там затевается? Слышите? Слышите, как там шумит и гудит?» В эту самую минуту холм лесных духов раскрылся, и оттуда, семеня ножками, выскочила старая лесная дева. У нее не было спины, но одета она была очень прилично. Это была ключница и дальняя родственница самого лесного царя, а потому носила на лбу янтарное сердце. Ножки у нее так и работали, топ-топ, и она живо очутилась в болоте у ночного ворона. «Вас приглашают на холм сегодня же ночью», — сказала она. «Но сначала я попросила бы вас оказать нам большую услугу, оповестить остальных приглашенных. Надо же быть чем-нибудь полезным, своего хозяйства у вас ведь нет. Мы ждем очень важных чужеземцев, троллей с большим весом, и наш лесной царь не хочет ударить лицом в грязь». «Кого же приглашать?» — спросил ночной ворон. «На большой бал может явиться кто угодно, даже люди, если только они говорят во сне или вообще отличаются чем-нибудь в нашем роде. Званый обед – другое дело. Тут надо выбирать да выбирать. Общество должно быть самое избранное». «Я уж и то спорила с лесным царем насчет привидений. По-моему, их нельзя допускать. Прежде всего, придется, конечно, позвать морского царя с дочерьми. Они не очень-то любят выходить на сушу, ну да ничего, мы посадим их на мокрый камень или еще что-нибудь придумаем, надеюсь, не откажутся. Потом надо позвать всех старых троллей первого класса с хвостами, затем водяного и домовых, и, наконец, я думаю, нельзя обойти приглашением могильную свинью, мертвую лошадь и церковного карлика. Правда, они принадлежат к духовенству, и у нас с ними ничего общего. Однако, как-никак родня. Они нас не забывают и наносят визиты». «Карр!» — крикнул ночной ворон и полетел приглашать. Дочери лесного царя уже плясали на холме с длинными шарфами, сотканными из тумана и лунного света. Это очень красиво, по мнению тех, кому такие вещи нравятся. Парадная зала холма была разубрана на славу. Пол вымыт лунным светом, а стены натерты ведьминым маслом, так что светились, как лепестки тюльпанов, пронизанные солнечным светом. В кухне жарились на вертелах сотни лягушек, готовились ужиные шкурки с начинкой из детских пальчиков и салат из мухоморов, сырых мышиных мордочек и белины. Пиво привезли от самой болотницы из ее пивоварни, а искрометное селитровое вино добыто из могильных склепов. Словом, все было как следует. К десерту готовились груда ржавых гвоздей и осколки церковных стекол. Старый лесной царь велел вычистить свою золотую корону толченым грифелем. Для этого нужно было добыть грифеля первых учеников. А это для лесного царя очень трудно. В спальне повесили занавески, прикрепили их слюной ужа. Вот вознята была, недаром шумела и гудела. Теперь остается покурить здесь волосом и щетиной, и мое дело сделано, сказала старая лесная дева. Папаша, заговорила самая младшая дочка, скажи же, наконец, кто такие эти важные гости? Так и быть, отвечал лесной царь, скажу. Двое из моих дочерей должны быть наготове. Две уж непременно выйдут замуж. Старый норвежский тролль, тот, что живет в скале Довре, владелец множества гранитных дворцов и золотых россыпей, они у него лучше, чем думают, едет сюда женить двух своих сыновей. Старый тролль – истый норвежец старинной закалки, веселый и прямой. Я давно его знаю, мы даже пили с ним вместе, когда он приезжал сюда жениться. Жена его уж умерла, она была дочь короля Меловых утесов на Мене. Ах, как мне хочется поскорее увидеть старого тролля. Сыновья-то у него, как слышно, не задались, задиры какие-то неотесанные. Ну, да это, может быть, пустые слухи. К тому же, они с годами еще справятся. Надеюсь, вы сумеете вышколоть их. «А когда они будут здесь?» – спросила одна из дочерей. «Смотря по погоде и по ветру», – сказал лесной царь. «Они очень расчетливы и едут морем с Аказией. Я было советовал им ехать через Швецию, но старик до сих пор еще косится в ту сторону. Он немножко отстал от века, и вот это мне не нравится». Вдруг к ним поскакали во всю прыть два сторожевых блуждающих огонька. Один был проворнее другого и прибежал первым. «Едут, едут!» — кричали они. «Подайте мне мою корону и пустите меня на лунный свет!» — сказал лесной царь. Дочери высоко подняли свои шарфы и присели чуть не до земли. Старый тролль из Доври был в короне из ледяных сосулек и полированных еловых шишек, в медвежьей шубе и меховых сапогах. А сыновья его ходили напротив, с голыми шеями и без подтяжек, чтобы показать свою закалку. «Разве это холм?» – спросил младший, указывая пальцем на холм лесных духов. «По-нашему, по-норвежски, это дыра». «Вот так молодцы», – сказал старый тролль. «Дыра идет вниз, а холм вверх. Вы что же, ослепли, что ли?» Особенно удивляло молодцов, по их словам, то, что они так скоро выучились понимать здешний язык. «Ну-ну, только не представляйтесь, пожалуйста», — сказал им отец. «Можно подумать, что вы совсем неучи». Потом все вошли в холм, где собралось самое, что ни на есть, избранное общество. Да притом так скоро, точно их всех ветром намело. Каждому было приготовлено особое удобное местечко. Морские гости сидели за столом в больших чанах с водой и чувствовали себя совсем как дома. Все вели себя за столом очень прилично, кроме молодых норвежцев-троллей. Они положили ноги на стол, думая, что у них все выходит мило. «Ноги долой!» – сказал старый тролль, и они послушались, хотя не сразу. Своих соседок за столом они щекотали еловыми шишками. У них были полные карманы этих шишек. Потом сняли с себя для удобства сапоги и отдали их держать дамам. Старый тролль вел себя совсем не так. Он рассказывал чудеснейшие истории о величественных норвежских скалах, о пенящихся водопадах, которые с гулом и ревом, подобно раскатам грома и звукам органа, низвергаются в пучину. Рассказывал о лососях, что прыгают и борются с течением под звуки золотой арфы водяного. Рассказывал о звездных зимних ночах, когда весело звенят упряжные бубенчики, а молодые парни бегают с горящими смоляными факелами по гладкому льду, до того прозрачному, что видно было, как под ним мечутся испуганные рыбы. Да, умел таки он рассказывать. Слушатели словно видели и слышали все сами. Водопады и водяные мельницы шумели. Деревенские парни и девушки пели и отплясывали халинг. Ух как! И старый тролль так расходился, что вдруг чмокнул старую лесную деву, точно старый дядюшка. Они вовсе и родственниками-то не были. Потом дочерей лесного царя заставили танцевать. Они прекрасно исполнили несколько танцев, и простых, и с притоптыванием. И, наконец, должны были исполнить самый затейливый, проделать то, что они называли «выйти из хоровода». Эх, как они пошли вытягиваться. Где начало, где конец, где рука, где нога, ничего не разберешь. Точно стружки закрутились. Под конец они так завертелись, что мертвую лошадь затошнило, и она принуждена была выйти из-за стола. «Брррр!» — сказал старый тролль. «Вот так задали работу своим ножкам». «А что они еще умеют, кроме плясок, вытягивания ножек и головокружения?» «А вот сейчас узнаешь», — сказал лесной царь и вызвал самую младшую дочь. Она была тонка и прозрачна, как лунный свет. Это была самая нежная и изящная из всех сестер. Она взяла в рот белый прутик, и вдруг нет ее, исчезла без следа. Вот и было все ее искусство. Но старый тролль сказал, что такое искусство в жене ему вовсе не по вкусу, да и сыновьям его вряд ли понравится. Вторая сестра умела ходить сбоку самой себя. Выходила, точно у нее была своя тень. А у троллей и духов ее ведь не бывает. Третья сестра была совсем иного склада. Она обучилась варить пиво у самой бабки-болотницы и отлично умела шпиговать болотные кочки светлячками. «Из нее выйдет отличная хозяйка», — сказал старый тролль. Но чокаться с ней не стал, а только подмигнул. Он боялся выпить слишком много. Четвертая вышла с золотой арфой в руках, ударила по одной струне, и все должны были поднять левую ногу. Тролли и духи, все ведь левши. Ударила по другой, и все должны были плясать под ее музыку. «Опасная особа», — сказал старый тролль, а молодые тролли взяли да ушли из зала. Им уж надоело все это. «А следующее, что умеет?» — спросил старый тролль. «Любить все норвежское», — сказала та. «Я выйду замуж только за норвежца». А самая младшая сестра шепнула старому троллю на ухо. Это она узнала из одной норвежской песни, что при светопредставлении, когда все рушится, уцелеют одни норвежские скалы. Вот ей хочется попасть в Норвегию. Она страсть боится погибнуть. «Эге», — сказал старый тролль, — «вот оно что». «А седьмая и последняя что умеет?» «Перед седьмой есть еще шестая», — начал старый лесной царь. Он умел считать. Но шестая не хотела даже показываться. «Я умею только говорить правду в глаза», — сказала она. «Поэтому я никому не нужна. Да и дел у меня по горло. Я шью себе погребальный саван». Теперь дошла очередь и до седьмой. Что же она умела? Да она умела рассказывать сказки о чем угодно и сколько угодно. «Вот тебе мои 5 пальцев», — сказал старик-тролль. «Расскажи мне сказку о каждом». И она взяла его руку и принялась рассказывать, а он смеялся до колик. Когда же она дошла до златоперста, опоясанного золотым кольцом, словно в ожидании обручения, старик сказал: «Стой, держи его крепче, рука эта твоя, на тебе я сам женюсь». Сказочница возразила, что он еще не дослушал о златоперсте и о петрушке-бездельнике. «Зимой дослушаем», — сказал старый тролль. «Послушаем тогда и о них, и о елке, и о березке, и о трескучих морозах, и о дарах хульдры. Тебе предстоит отличиться у нас. Там, в Норвегии, никто не умеет так рассказывать. Мы будем сидеть в горной пещере при свете сосновых лучин, пить мед из золотых рогов викингов. Водяной подарил мне парочку таких рогов. И Гарбу придет к нам в гости и споет тебе все песни горных пастушек. Вот веселье-то пойдет у нас. Лососи запрыгают в струях водопада и будут биться о стены пещеры. только не попасть им к нам. Эх, хорошо в нашей старой, славной Норвегии. А где же мои молодцы? Да, куда они подевались? Они бегали по полю и задували блуждающие огоньки, которые так любезно явились участвовать в факельном шествии. Ну, молодцы сказали, что им больше нравится пить на отып и говорить речи, а жениться вовсе не хочется. И вот они говорили речи, пили на отып и потом опрокидывали кубки себе на ноготь. Это значило, что в них не осталось ни капли. Наконец они сняли с себя кафтаны и растянулись на столе отдыхать. Они нисколько не стеснялись. А старый тролль пустился со своей молодой невестой в пляс и потом поменялся с ней сапогами. Это поновее, чем меняться кольцами. «Чу, запел петух», — сказала старая ключница. «Пора закрывать ставни, чтоб солнце не спекло нас». И холм закрылся. А по стволу гнилого дерева бегали взад-вперед ящерицы и тараторили. «Ах, как мне понравился старый норвежский тролль!» «По-моему, молодежь лучше», — сказал дождевой червяк, «но ведь он был слеп, жалкая тварь».